С именно ТЭПа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев по своему второму уголовному делу признаны виновными в хищении нефти и легализации средств, полученных преступным путем. Согласно приговору, они совершили присвоение чужого имущества с использованием служебного положения, распоряжались похищенным по своему усмотрению, направляя основную часть средств для собственного обогащения, а меньшую часть в действующие предприятия нефтедобычи и переработки. Отмывание же средств, как говорится в решении суда, проводилось путем заключения сложных сделок по реализации нефти за рубеж и на внутреннем рынке, которые носили завуалированный характер с целью придать им видимость законности. Еще до вынесения судебного решения с его обвинительным характером согласился и премьер Владимир Путин.
Я также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. То обвинение, которое мы предъявляем сейчас, там счет идет уже на сотни миллиардов рублей. Там 900 в одном случае, во втором случае 800 миллиардов рублей. Тоже хищение.
Впрочем, многие эксперты ставят под сомнение обоснованность обвинений, предъявляемых Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Но это совершенно бредовое обвинение, поскольку и свидетели, которые приглашались на этот процесс, в том числе министры нынешнего правительства, и те, кто отвечал за нефтяную отрасль, когда ЮКОС вовсю работал, все они показали, что невозможно 230-280 миллионов тонн нефти украсть внутри компании. Дело в том, что, вероятно, одним из главных поводов для обвинения было использование внутренних трансфертных цен. То есть, когда компания покупает у своих дочерних предприятий по каким-то внутренним ценам, не имеющим ничего общего с рынком, и затем в процессе финансовых каких-то оптимизационных мер получает, возможно, дополнительную прибыль.
Но можно ли найти в таких действиях какой-либо криминал?
Ничего незаконного в этом, конечно, нет, если не запрещать трансфертное образование. Но я хочу напомнить, что вот, например, «Газпром», он у своих предприятий покупает нефть по цене в 10 раз ниже рыночной, а практика эта вовсю процветает, и процветала она, когда нынешний президент Дмитрий Анатольевич Медведев был председателем совета директоров «Газпрома». Я думаю, что если по тем же самым пунктам начинать судить предприятие, то прежде всего на скамье подсудимых должен сидеть президент Медведев, поскольку более вопиющих трансфертных цен, чем в «Газпроме», конечно, в России нигде не найти.
То есть получается, что другие компании применяли и применяют сейчас точно такие же методы. Можно ли в этом случае говорить об избирательности правосудия в отношении руководства ЮКОСа?
А никакого сомнения нет. Разумеется, правосудие у нас избирательное, поскольку мы видим, что и другие компании делали и делают абсолютно то же самое. Масштабы в других компаниях могут быть даже больше. Но дело абсолютно политическое, и с правосудием оно тут вообще ничего общего не имеет.
Насколько я помню, в России были неоднократные попытки изменить законодательство о трансфертном ценообразовании. Почему, на ваш взгляд, они ни к чему не привели?
Попытки эти были, но, как я уже говорю, тот же «Газпром» вовсю применяет все эти схемы. Но поскольку «Газпром» у нас с законом не имеет ничего общего, и я думаю, в каждом российском законе где-то невидимыми чернилами написано, да, этот пункт верен, если только «Газпрому» не вздумается поступать иначе. Но есть компании, которые не подлежат преследованию за подобные преступления. В целом, конечно, благодаря очень опытной команде юристов, в том числе западных юристов, у Ходорковского создалось впечатление, что если все делается по тогдашним законам, то он неуязвим. Но дело все в том, что в России законы это одно, а власть очень часто поступает не по законам, а по понятиям.
Это если говорить о трансфертном ценообразовании. Но ведь, собственно, можно вспомнить и о других злоупотреблениях в нефтегазовом секторе. Ту же «Транснефть» или тот же «Газпром» неоднократно обвиняли в том, что у них огромные деньги куда-то исчезают.
Но деньги никогда никуда не исчезают, они просто меняют владельцев. И, разумеется, те деньги, которые выделялись «Транснефти» на строительство, значительная их часть оказалась в чьих-то карманах. Но вы посмотрите сейчас, проект того же газопровода «Алтай», первые прикидки были где-то 4,5 миллиарда долларов, чтобы его проложить. Это несложный газопровод, он идет в том же самом коридоре, где трубы уже проложены, там вся инфраструктура есть, это очень просто его строить. Но вдруг объявляют, что его смета будет 14 миллиардов долларов, втрое больше. Но это обычная манера «Газпрома» распиливать дублировать бюджет на любые проекты, делать так, чтобы он казался в 3 раза больше.
То есть при желании у правоохранительных органов может быть много работы с нефтегазовыми компаниями.
Ну, разумеется, если было бы желание. Давайте вспомним, когда Березовский с Абрамовичем купили некоторые активы, основали Сибнефть, они купили на занятые у государственных банков деньги, где-то 120-130 миллионов долларов. Несколько лет высасывали компанию в сухую, и когда осталась пустая оболочка, продали ее Газпрому, то есть тому же государству, за 13 миллиардов долларов. Ну вот как такая схема может не оказаться криминальной?
Это был партнер и аналитик компании «РосЭнерджи» Михаил Крутихин.